Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем нашу встречу с удивительным, интересным творческим человеком, поэтом, писателем, драматургом, искусствоведом, обозревателем журнала «Культура Урала», лауреатом многочисленных литературных премий Татьяной Осинцевой. Слушайте продолжение.
А проблема вот то, что вот на сегодня мы можем говорить о том, что это действительно проблема, о том, что человек сам загоняет себя в эти скудные какие-то рамки и все-таки не расширяет. Ведь вот это богатство, которое нам дано, наследие, для того, чтобы парить, летать, окрылять себя, оживлять свою собственную душу и радовать всех вокруг. Неужели сегодня особенно эта проблема, мне кажется, она существует в большей степени подрастающему молодого поколения?
Да.
Как на ваш взгляд, это есть сегодня проблема? Скудеет способ, как и средство взаимодействия, общения, вот этот наш язык родной?
Он оскудеть-то не может никогда, потому что это родник.
Ну да.
Другое дело, ты хочешь пить из этого родника или не хочешь? Вот в чем дело.
То есть мы не пользуемся сегодня?
Нет, мы не пользуемся своим языком. И знаете, тут еще какой эффект происходит? Да. Вот это вот засорение, замутнение этого языка, внедрение разных лексик, в том числе ненормативных, это ведь не от того, что людям слов не хватает, а это от того, что они других слов не знают, они не хотят их знать. И вот для меня, например, в свое время было очень важно понять, что есть два слова – надежда и упование. Они одинаковые, но упование несет в себе совсем другую энергетику.
Другой смысл, да? Другой смысл.
Да. И вот я сейчас прочитаю стихотворение. Ага. И что отыщешь ты в молчании? Что потеряешь? И не уйдешь без покаяния. Ты это знаешь. Какой же тишиной нездешней, каким же духом из немоты плененной вещи ответишь слухом? Из царства невозможной дали откроешь зрение, соединивши все печали, продолжишь бденье. На этом выдох и свобода, и строить снова октаву лада и восхода на окнах слова. И на порогах воскресенья ни дня без строчки, по естеству, по долям пенья растить листочки, превозмогая противление материала, хранить не гордое терпение, зерно астрала. И на поляне ясной ночи у звездной сферы вздыхает полевая почта. Что жизнь без веры?
Вот интересная штука. Действительно, наверное, и я так понимаю, и в вашей жизни, в жизни, и в том числе и творческой, все-таки, наверное, вера, и вот эта вера, всеобъемлющее понятие, да, мне кажется, очень-очень-очень помогает вам.
Когда меня спрашивают насчет веры, спрашивали.
Да-да.
Я отвечала, что я стала верующим еще до рождения, потому что так был устроен отец. И первый раз он меня привел вот в эту Иоанно-Предтеченскую церковь, очень маленькой. И он сказал: ты будешь стоять, а там же раньше было как слева женщина, справа мужчина. Ты будешь стоять здесь. Я стояла, я запомнила все. И это было открытие великолепного какого-то мира.
Необычно, как это ощущение, атмосфера,
да,
пока
да,
это просто
да.
По восприятию, да? Вот.
Да, мне понравился запах ладана, мне было хорошо, мне нравилось, что он молчит, мне понравилось. Один раз в детстве я сказала слово «черт». Угу. Он сказал: никогда не говори это слово.
Отец.
Да. Я говорю: а как же тогда сругаться? Он говорит: ну, если очень хочется, скажи «чертик». Для меня это было очень важно. Для меня... И потом, когда я познакомилась с творчеством человека, а потом и с его семьей, отцом Павлом Флоренским, и даже мне удалось... Мне давали даже архивы, которые еще не были напечатаны. Это сейчас у меня есть и четырехтомники, и комментарии... Я знакома с его внучкой и так далее. Но на меня это произвело впечатление абсолютного озарения и внутреннего какого-то ориентира, какого-то абсолютно верного маршрута. Тогда я встретилась неожиданно совершенно с владыкой Платоном, который служил здесь. Mm-hmm. Его фамилия Удовенко. Неожиданно мы встретились с ним, и у нас были разговоры, ну, может быть, 5-6. Он дарил мне великолепные подарки. Я ему, помню, принесла книгу Федорова из «Философского наследия», и он, а он мне тоже, он ездил тогда, он был заместитель председателя внешних церковных сношений, невероятно красивый человек, дарил мне какие-то подарки. Ложечку там, открыточку какую-то привезет, что-то еще. И наставление обязательно. Обязательно какое-то наставление, как и что правильно делать. Это было очень важно. В этом тоже была какая-то... У него были короткие проповеди, надо сказать. Я помню, что 8 ноября какого-то года я стояла на пороге, а церковь Иоанна Предтеченская была единственная, и здесь набивалась.
Да, по-моему, она единственная действующая была,
да,
вот она
да,
не закрывалась.
Да. Нет,
ни
не
разу,
закрывалась.
Да.
Там было до 3000 народу, то есть до обмороков, конечно. И я слышу, как он говорит: идите и ищите своего Лазаря, ищите, кого вы могли бы воскресить. Вы это можете. Это было очень коротко, но буквально 3-4 предложения. И вышел через центральный вход, я помню. Вот, и мы с ним стали общаться. У меня был личный телефон, я могла позвонить с работы и прийти. И даже постом он меня принимал иногда. И там много народу стоит, мы разговариваем на темы. И вот тогда вопрос коснулся Павла Флоренского. Он вызвал секретаря. Секретарем епархии был отец Владимир Ведерников. И сказал: дать ей все журналы Московской патриархии. Тогда было трудно с этим. И богословские труды. Это была тоже редкая вещь. И у меня появилась вот эта вот литература, которую я стала читать, как бы сейчас сказали, в засос. Ну, просто до такой...
Да.
Взахлёб, да. Да. Вот. Много там было интересного. Даже потом интересно, что я с людьми, которые печатались там, познакомилась лично. Но не в этом дело. Это была такая ненавязчивая, ненасильственная школа вхождения в какой-то особенный и очень важный для того, чтобы душа человека взрослела, мир. Вот. Он мне, правда, говорил, он говорит, конечно, ты пришла через крышу в церковь, через вот это вот все высокое. Он говорит, когда ты увидишь, что здесь не все так прекрасно, ты, может быть, даже и уйдешь.
То есть это может отпугнуть, да?
Да, да, да. Вот как-то так. Ну, в общем, это была какая-то удивительная, прекрасная история, потому что потом я уже познакомилась с Мелхиседеком, с владыкой, и уже у него трудилась, несла послушание. Но это уже другая история.
То есть это в творчестве там так или иначе это, отложило?
Это отложилось все. Это не могло не отложиться, потому что чтение житий святых, взаимные какие-то движения от древних текстов к маленькой душе, которая в смятении находится, которой, которой сложно жить, которая многого не понимает, боится, потому что тогда нельзя было крестить детей. Я знаю, когда я пришла, я же к Платону пришла с сыном, и он говорит, он вызвал сразу отца Владимира Ведерникова и говорит, покрести ее, ребенка, и не записывай. И
да,
не записывай.
Тогда это было
и так это был вот 80-й год примерно.
Ну, все-таки вот я для наших слушателей поясню, что действительно вот у Татьяны в ее творческом арсенале, в частности в поэтическом, есть фактически все. И начиная от гражданской лирики, любовной лирики, патриотические стихи, стихи военной тематики, но в том числе и духовная лирика.
Давайте я вам прочитаю.
Давайте, с удовольствием мы все вместе послушаем.
Верхотурье перекресток, Симеонова земля. Эти северные сростки, легкокрылые поля, эти бывшие старины, поминанья и обряд, и летящие картины, колоколенный догляд. Плавит день свои поклоны, сердце ищет монастырь. Было грустно, стали звоны, тишина, река, псалтырь. Было пусто, стало верно, Симеонова тропа, Верхотурская люцерна, и судьбина не слепа, тащит волоком и таской, то спасает в литии, живы древние рассказки после смерти в житии. Симеоне, Симеоне, назовет его восход, времена пройдут на стоне, выдюжит сибирский род, там, за лесом, тоже горы, здесь у леса те же пни, необъятные просторы, были ночи, станут дни. От истока до истока, шаг за шагом до зимой, верхотурская подмога. Батюшка, пусти домой. Так хозяева или гости, дай помиловать, как мать. Верхотурье, перекресток, небо, правда, благодать.
Я с удовольствием еще раз, по сути, погрузился в это стихотворение, потому что я его читал. «Верхотурская люцерна» она называется. Удивительное, на мой взгляд, стихотворение. И когда я его прочел, и меня поразило одно, насколько нужно вот так чувствовать, такое ощущение, что вы там прожили, ну, скажем, лет 10 минимум.
А вот еще про Лавру.
Так.
Вот лавра, космос, поворот. Не все бродить за пустырями. Ты отправляешься в черед дымком любви над алтарями. Они, предвечный крест и круг, все утолимые печали, и только сердце, стук да стук, и ослепительные дали. Пути молчания, нищета и два ведра на коромысли, а пустыри не суета, а разных трав свободомыслие, где в смерти блазнится черта. Возможно, несчастливый случай. Любовь навеки так проста, и только никого не мучай. А сам в себе твори и жгись, будь подорожник и осока, и напряжением делись тех синих ват большого тока. Ах, Троица, вся милость здесь, и золотое сердце рода, и здесь всегда Христос воскрес, и дышит вечная природа.
Ну, вот скажите, вот сейчас я процитирую из такого интернет, я прочитал портале на литературно-художественный публицистический журнал, такое, так сказать, вступление, как раз характеризующее вас как творческого человека. «Всповедимый путь земной». Татьяна Осинцева, человек внимательный к окружающим, ее перо всегда наготове, а душа ненасытна к впечатлениям. Неистощима ее тяга к литературе, в ней всегда горит желание заинтересовать как можно больше людей прекрасным миром литературных странствий. Очевидно, поэтому Татьяна так щедро делится своими поэтическими наблюдениями с читателями, в том числе и в своей страничке в интернете, и получает много отзывов. Ну вот действительно, вот скажите, Татьяна, чтобы вот написать и про Троицу, в частности, и о Верхотурье, это что? Как это рождается? Это что? Это нужно изучить? Это нужно познать? Или это вот чувствуется, и вот все, вот перо пошло на бумаге, и вот пошло и рождается?
Это чувствуется сначала, потому что ведь в основе-то лежит образ.
Вот, конечно.
Вот. И потом все равно какой-то, у всех он свой, путь богопознания был пройден. Он очень был сложный, но у меня были хорошие учителя, кроме Флоренского. Моим учителем был Олег Генисарецкий, о котором я сейчас пишу очерк в московский журнал. И он недавно ушел из жизни, и даже Святейший написал некролог о нем, потому что он был комментатором трудов отца Павла Флоренского. У меня были друзья среди священнослужителей. Настоящие, я с ними дружу. В основном из деревень, конечно. Почему, конечно, не знаю. Но я здесь тоже многих очень знала, но помогали мне. То есть те, кто ходил ко мне домой, и я к ним могла приехать. Так, например, для меня была важна Шурала. Там в то время служил мой друг, отец Сергий Гальшев, философ. Он преподавал в духовной семинарии философию. К сожалению, тоже он ушел из жизни. И я ему писала много стихов, потому что он звонил каждый день. Он жил в деревне, маленькой избушечке. И ему надо было с кем-то поговорить.
То есть это рождалось некие стихи посвящения, да?
Конечно. Такие, да? Вот просто он мне говорил: послушайте вот эту музыку. Вот эту музыку надо обязательно послушать. Потом вы мне скажете.
Что она вам навеяла, да, эта музыка?
Ну, конечно. И издали такую книжечку. В этой книжечке он мне дал заказ. Здесь мои тоже стихи есть. Он мне дал заказ написать о репрессированных священнослужителях Шуралы и о приходской общине. Я ходила в архив, и все это вычитывала. Да, вот здесь все написано, все протоколы. и так далее. Это была для меня новая работа, очень необычная. Потом я подобрала, и это издано в журнале «Александр», о владыках нашей епархии, которые были тоже репрессированы, ну, то есть до смерти, понятно. Что это было просто... Это огромные-огромные трагедии.
Это страшная страница в истории церкви вообще, в принципе, и в истории нашей страны, безусловно.
Вот это вот мою душу, честно говоря, перевернуло. И я не могу сейчас... Это просто, ну, как часть жизни, просто часть жизни. А вот отцу Сергию вот такое стихотворение посвятила. Я на лету ловлю не всякое созвучие, а то, где я не сплю, соединяясь с лучшим, где Моцарта люблю из просто сочиненных. В душе своей молю за всех непоименных. Волнуется трава цветами по колено, и светлые слова у тени переменной. Живет в малой избе мой друг, философ нежный, без мыслей о борьбе с березой безмятежной, по праздникам звонит, на службу собирая, и храм всегда открыт, и всех здесь принимают, и миром слажен дом, и тонко осьмогласие, и даже с пугалом есть полное согласие.
Ну что ж, на сегодня мы завершаем. Ну а продолжение нашей встречи в рамках передачи «Разговоры об искусстве» вместе с удивительным творческим человеком, поэтом, писателем, публицистом, драматургом, обозревателем журнала «Культура Урала» Татьяной Осинцевой слушайте в нашем следующем выпуске. Хорошего всем настроения!
Разговоры об искусстве.